Исторические прогулки.
И в Чехии, как и в ряде других стран, возрастает число граждан, которые хотят узнать родословную своей семьи и построить генеалогическое древо, чтобы было воспоминание и для потомков. Какие преграды им приходится преодолевать и почему не стоит терять надежды даже тем, чьи родственники эмигрировали за океан еще, например, во времена Австро-Венгрии. Своим опытом с нами поделился специалист по генеалогии Штефан Шульц, призывающий запастись всех, кто отправляется на поиски своих корней, терпением. Штефан Шульц рассказал и одну из поучительных, как он считает, историй о высокопоставленном служащем, неуловимом Гюбнере. Он являлся доверенным лицом большого промышленного концерна, филиалы которого, а их насчитывалось около 40, были разбросаны по всей Австро-Венгрии. Это были рудники, чугунолитейные заводы, а также поместья. Это было генеалогическое исследование, проведенное по заказу суда. Согласно законодательству Германии, если человек, который оставил после себя большое наследство, а в случае Гюбнера оно составляло 800 тысяч евро, но умер бездетным и у него также не было ни брата, ни сестры, суд назначает проведение генеалогической экспертизы для сбора информации о родственниках третьей очереди, как о возможных наследниках.
To znamená, že zakázka byla zjistit, jestli bylo více děti. A kvůli té obrovské mobilitě toho dědečka, toho prokuristy,
nám poručili vyjasnit, nebylo li u dědušky toho doveřeného lica ještě dětí. Однако из-за того, что он буквально каждые полгода менял место своего жительства в рамках всей центральной Европы, это не представлялось реальным. Хотя, возможно, это предположение можно было бы проверить, если бы я не предупредил, что на всю эту работу уйдут тысячи часов. В одной только Вене нам пришлось бы пролистать все метрические книги, которые велись в 20 церквях. Также пришлось бы вести поиски в Венгрии, Румынии, Хорватии. Несмотря на то, что умерший наследодатель оставил после себя внушительную сумму, то есть 800 тысяч евро, судьи приняли решение, что проведение настолько объемной работы неприемлемо с точки зрения финансовых затрат. Если вы помните тот рассказ Ярослава Гашека «Наследство Шафранека», его герой оставил после себя всего лишь несколько геллеров. Чиновник, чтобы найти родственников, начал бурную генеалогическую деятельность, которая стоила бешеных денег. Гашек высмеял такую ситуацию, но на деле в суде такого никогда не было и не будет.
Да, действительно, в рассказе, написанном Гашеком в 1911 году, упоминается, что овчинка не стоила выделки. Нотариусы с паном Камейко истратили 11 тысяч крон с целью найти наследника Шафранека, который был, по сути, совершенно безденежным человеком. Как рассказал ранее Radio Prague International Петер Шетек, проживающий в Норвегии, которому удалось восстановить генеалогическую картину своей чешской семьи примерно до середины 17 века, когда он искал данные в книгах 19 века, то поражался тому, насколько каллиграфически и нередко с привнесением в свою запись определенных художественных элементов писали священники того времени. В книгах более позднего периода пан Шетек сталкивался уже с неразборчивыми словами. Писавшие их люди буквально царапали на бумаге, и он подумал, что это должно отражать подавленное психическое состояние писавших, в котором священники находились в то время, как и угнетение, переживаемое Чехией и ее народом. И пан Шетек руководствовался в своих поисках специальной книгой, о которой упоминает Штефан Шульц. Он, однако, перенял опыт своей норвежской тещи, первой жены. Она занималась исследованием своей норвежской семейной линии. В этом руководстве по составлению родословных, которое он одолжил у родственницы, предлагалось разослать родственникам ряд вопросов.
Začal jsem s rodokmenem. Ta situace byla taková, že
Ситуация здесь такова. Норвежцы в целом предпочли бы, чтобы из детей, которые родятся в Норвегии, это могут быть как их собственные, так и дети иностранцев, выросли норвежцы, и чтобы они чересчур не углублялись в свое иностранное происхождение. Моя жена происходила из интеллигентной семьи, и они явно этому не воспротивились, но и не поддерживали мое начинание.
А так за меня нигде яко до цести не поставили, але никто они не подпоровали.
По мере углубления в историю своей семьи, члены которой проживали в чешских землях еще до образования Чехословакии в 1918 году, приходится научиться разбираться в самых разных вариантах немецкого написания, например, в Швабахе. А в определенные периоды истории записи в приходских книгах делали не на чешском, а на немецком языке. Швабахер, Швабах – это разновидность готического письма, появилась в 15 веке. В чешских землях к этому виду прибегали помимо новоготического письма до XVIII века, а в некоторых случаях до конца XIX. В народном понимании под словом «швабах» понимали любое новоготическое письмо. Готическому курсиву или куренту, который был создан на основе позднесредневекового курсива, это устаревшая форма скорописи, в чешских школах, как оказывается, обучали до 1941 года. Курентам писали по-чешски и по-немецки. Записи делались и на латыни. В 1715-20 годах и позже записи велись на чешском языке, каллиграфическим почерком, как отмечал Петр Шеток, буковка к буковке. Нередко к нам обращаются и этнические чехи, которые ищут своих родственников в самых разных странах. Часто и в Америке, или хотят узнать судьбу своих предков, живших на территории Чехии. Что им можно порекомендовать?
Existuje určitá metodika, to je závazná pro všechny genealogy, všechny případy, všechny.
Есть методика обязательная для всех генеалогов, чтобы сэкономить время, которое иначе придется потратить на розыски в архивах, следует попытаться найти всех самых старых членов конкретной семьи и расспросить их как можно подробнее. Надо учитывать, что их воспоминания будут неточными, но это необходимый первый шаг. Все это нужно записать в письменном виде или в аудиоформате. Во-вторых, следует поинтересоваться, какие письма, документы, бумаги сохранились у всех ваших тетушек, дядюшек и другой родни, в том числе и на чердаках. У некоторых были свои частные семейные архивы. Многие люди этого не делают, так как семейство рассорилось с дедушкой или еще с кем-то. Значит, надо просто помириться. Когда я искал этого неуловимого Гюбнера, то узнал о существовании в нынешней Ясенецкой области бывшей судетонемецкой деревни с названием в переводе обозначающим «Черновода», где проживало некое семейство Гюмеров, как оказалось, имевшее отношение к разыскиваемому Гюбнеру. Деревни этой уже давно нет, а вот метрическая книга, в которую вносили данные о крещении детей, сохранилась. А потому что это было небольшое село, несмотря на то, что в книгу вносили записи уже со времен наполеоновских войн вплоть до 1945 года, в ней еще остались незаполненные страницы. В книгу регулярно вкладывались переводы свидетельств о рождении детей, родители которых покинули Австро-Венгрию и осели в США.
Там были вложены копии, власне преклады родных листов со Соединенных Штатов.
Как признался Штефан Шульц, больше всего его поразило то, что диаспоры выходцев из районов Дунайской империи, которые образовывались в США, были очень сильными и сплоченными, и служивший в диаспоре священник посылал копии свидетельств о рождении родившихся в эмиграции детей в Австро-Венгрию. А местный священник деревни Черновода вкладывал их в приходскую метрическую книгу. По его мнению, это далеко не единичный, а вполне рядовой случай, поэтому генеалог рекомендует для начала в поисках имен и других взаимосвязей также прочесать чешские архивы в тех местах, где предположительно могли жить предки.